Хочу прочитать сегодня пророчество Исаии об Иисусе Христе. 42 глава, первых 4 стиха. 42 глава, первых 4 стиха. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе не, на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Замечательные слова Исаии о Христе. И когда мы читаем пророчества об Иисусе Христе, и мы их читаем цитаты в Новом Завете, когда, например, Матфей цитирует пророков, там Лука или другие авторы Нового Завета, то иногда мы видим, что пророчество цитируется не полностью. Ну, например, когда мы просто пример вспомним день Пятидесятницы, когда апостолы и ученики заговорили иными языками. И люди, которые их слышали, они понимали Евангелие, и они удивлялись, что же это такое происходит. Те, которые не понимали, они говорили, что да, они там употребили крепких напитков, напились вина, поэтому всякую ерунду говорят. И Петр объяснил, что же такое происходит. Когда он объяснял, он процитировал Иоиля. Это вот то пророчество, когда будут пророчествовать. Но если вы обратили внимание, когда читали книгу Иоиля, то Петр процитировал не все пророчество, он остановился на каком-то месте. И на тот момент это было так, потому что то пророчество, оно исполнилось в тот день, вот только до этого момента. И позже, когда придет время, свое время, это пророчество исполнится до конца. Там сказано о том, что луна превратится в кровь, ну и так далее, да. Это все исполнится до конца. Но здесь Матфей цитирует... Кстати, Матфей это место цитирует в Новом Завете. Матфей цитирует это пророчество от начала до конца. И по какому поводу Матфей же вспомнил, что это Слово Божие, что Исаия сказал это Слово о Христе? И мы помним такой случай, ну как случай, произошло такое однажды событие. Против Иисуса хотели его убить, фарисеи, книжники заговор составили. Но он узнал об этом, он как-то скрылся от них. И удалился, ушел от них. Вот. А люди, которые были вокруг, они за ним последовали. И написано, что эта история записана в Матфея 12 главе, с 15 стиха, несколько стихов ниже, написано, что за ним последовало множество народа, и он исцелил их всех. То есть люди за ним просто пошли, и он увидел, что идут за ним люди, и он их исцелил. И в тот момент, когда он их исцелял, он им запрещал о нем рассказывать. Он им прямо говорил, никому не говорите то, что с вами случилось, то, что это сделал я. И вот это вот событие, это вот происшествие, когда Иисус исцеляет и запрещает людям говорить о нем, Матфей вспомнил, или, не знаю как, Дух Святой ему напомнил, что есть такое слово в Исаии, об этом событии сказано. И Матфей цитирует, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, и он цитирует то, что мы с вами прочитали. И по большому счету это пророчество, которое мы прочитали, оно относится только лишь, акцент Матфей как бы делает на том, что Иисус запретил им рассказывать о себе. И вопрос возникает, почему Иисус запретил рассказывать, потому что по-человечески мы можем много причин назвать, что он не хотел преждевременной популярности, кто-то говорит, что это могло бы помешать ему выполнять свою миссию, то есть кто-то думает, что он не дошел бы до креста, потому что его могли бы преждевременно арестовать, там, казнить или что-то такое. Поэтому он до времени он людям запрещал. Но мне кажется, здесь причина вся в том, что Христос своих учеников учил, когда, например, помните, когда творишь милостыню, не труби перед собой, чтобы люди тебя хвалили, там, но делай это тихо, скромно, чтобы... Правая рука не знала, что делает левая, такое выражение образное, да? И вот здесь Христос поступает точно так же. Он не ищет себе популярности, он просто делает добро людям, тем, которые в этом нуждались. И обращая наше внимание сегодня на это пророчество Иисуса Христа, я бы хотел его скажем так, разбить на три части и посмотреть, что, какое это откровение было для людей тех, которые были в то время, во времена Иисуса Христа, которым писал Матфей, что для них это значило. Ну и, как сказал один проповедник у нас недавно на собрании, самое главное – перебросить мостик от них к нам. Что же это значит сегодня для нас, это Слово Божие? Вот, и когда мы обращаемся к этому пророчеству, Исаия говорит, что «вот отрок мой, которого я избрал», вернее, это Бог через Исаию говорит, «вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». Итак, первое, что, какое откровение для людей, которые были вокруг Иисуса Христа в то время, которые открывали свиток или книгу евангелиста Матфея и читали, предположительно, мы думаем, что Матфей писал в первую очередь к евреям. Что же для них это слово было значило, это пророчество? И на что обращает внимание пророк Исаия, это, или вернее, мы обращаем внимание в этом пророчестве, это на то, что он говорит о каком-то отроке. И из того, что мы прочитали, мы видим, что Бог к нему очень сильно расположен. Это радость его сердца, это он его очень сильно любит, он его избрал среди, возможно, других каких-то отроков. Вот. И он дал им какое-то задание, он положил на него свой дух. И вот это вот слово, которое у нас в Библии переведено как «отрок», кто-то переводит его как «юноша», может быть, «молодой человек». Иногда оно еще переводится в Библии как «слуга». Но это слово не распространенное по отношению ко всем слугам. Это слово как бы хочет Бог сказать Писание через то, что он употребляет это слово, что это какой-то особенный слуга. Ну, это не такой, как все. Возможно, мы бы сказали, что как бы сегодня такое, знаете, есть где-то на работе, может быть, употребляется такое слово по отношению к людям, приближенный. Вот говорят, такой, у нас это приобрело такой отрицательный оттенок. А, приближенный, понятно. Вот. Вот что-то такое похожее, но в хорошем контексте, в хорошем, в положительном значении, приближенный. Это тот, которого особенный, которого выделяют, которому доверяют, который выполняет какую-то работу. Возможно, это раньше при царской России было такое слово «управляющий». Вот был хозяин какого-то там, я не знаю, фермы какой-то там, или как сказать сегодня, там, какое-то хозяйство, угодье большое, да, и вот есть хозяин этого угодья. Ну, он же лень ему самому это делать, или он не понимает, как это делать, он находит человека, который управляет этим всем хозяйством, вот он ему доверяет, ты деньгами следи за деньгами, за работниками следи, ну, все в твоих руках. Вот это что-то типа по тому, это вот, вот слово «отрок мой». То есть Бог выделяет среди других своих слуг какого-то одного, которому он очень сильно доверяет, который не такой, как все, другой. Этого отрока, такого отрока, Авраам брал с собой на гору Моря, когда Бог сказал ему: «Войди со своим сыном». Вот это тот отрок, который был. Он не взял всех своих слуг, он не взял каких-то, знаете, там, возможно, самых сильных, может быть, молодых парней, там, которые могли бы дров насобирать быстро или могли бы преодолеть, помочь преодолеть эту длинную дорогу. Нет. Он выбрал одного, который был самый близкий ему, и который, перед которым он, скажем так, не стеснялся как-то находиться в его присутствии. И Бог описывает его, что это отрок, которого он избрал. Он его выбрал. Написано, что он возлюбленный мой. То есть Бог питает к этому человеку, к этой личности очень, очень теплые чувства. Он возлюбленный мой. Это не такой, как все. Которому благоволит душа моя. Мне кажется, это вот выражение, которое переведено в нашей Библии, вот «благоволит душа моя», оно очень сильное. То есть стремится душа к такому человеку. Бывают люди в нашем окружении, с которыми мы встречаемся, ну, просто потому что надо. Ну, на работе где-то там, ну, в других местах. Бывают люди, с которыми мы, ну, нам неплохо пообщаться. А бывают люди, которые нас тянет. Ну, тянет и все. Приятно с этим человеком находиться. Одному с одним, другому с другим. Вот Бог сказал об этом отроке, что это благоволит душа моя. Ему приятно к этому человеку, к этому слуге своему относиться. И дальше он сказал, что положу дух мой на него. То есть Бог даже свое что-то дает этому слуге, этому отроку. Что-то свое. Даже не просто свое, он отрывает от себя. И это очень высокая оценка. Это очень высокая оценка. И когда евреи слышали это пророчество, Но они не могли не думать ни о ком, кроме как о Мессии. Кроме как о Мессии. Они ждали этого Мессию, и Матфей говорит, что вот это тот, о котором вы молитесь, это тот, которому вы оставляете место за столом на Пасхе, там вся семья садится, один стул остается пустым, потому что это для Мессии, как бы приглашает его, которого вы ждете, о котором вы мечтаете, это он. И потом мы видим, что Матфей или Исаия обращают внимание на то, как он себя будет, этот отрок, вести, этот слуга будет себя вести. Ну, мы уже немножко скользко упоминали, что он не искал своей славы. И Христос точно так же он и говорил, что я не ищу своей славы, мне это не надо, я ищу славы, пославшей меня. И поэтому слова, которые я не говорю со своей выгоды какой-то. Возможно, ну, невозможно, он и был прав в том, что когда он проповедовал, когда он говорил какое-то слово, его проповедь, она грозила, угрожала его жизни, в буквальном смысле слова. И не один раз евреи хотели его то побить камнями, то с горы сбросить, то один заговор составили против него, то другой, то скрежетали зубами там. То есть они были очень враждебно по отношению к нему настроены. Но Христа это не останавливало, Иисуса это не останавливало, потому что он сказал, что я своей славы не ищу. Что сказал мне Бог, то я и говорю. Я не сужу, есть тот, который судит. Я только передаю его слово. Вот. И он, это его послание было. Он не искал славы себе. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улице голоса его. Это как раз об этом сказано. Он не только так поступал, то есть он не искал славы себе, он и учеников своих учил так. Мы уже об этом кратко упоминали, что когда творишь милостыню, то и не труби перед собой. То есть не делай себя известным, что вот, посмотрите, я там, все посмотрели, так, 5 рублей бабушке возле метро я бросил. Где аплодисменты? Христос так не говорил, так не делайте, так не надо. Если ты хочешь сделать что-то, то сделай скромно, даже так, чтобы никто не знал. Почему, чтобы никто не знал? Потому что об этом будет знать Бог. Если ты ищешь похвалы у Бога, то подожди эту похвалу, пока Он тебе ее даст на небесах. Потому что Отец видит тайное, а воздаст тебе явно. Так учил Христос. И поэтому не ищи славы себе. В этом то, как Христос был скромным, Исаия об этом говорит, и евреи должны были об этом увидеть, должны были это понять. Потом вот это вот центральное событие, когда вот именно об этом сказал Исаия, что он трости надломленно не переломит, льна курящегося не угасит. И я как-то немножко не понимал, когда читал, по поводу вообще чего это сказано. Причем тут трость поломанная, надломанная, лен, который дымится. К чему все это? И самая большая подсказка – это, конечно же, контекст, на котором событий. Вот смотрите, его выгоняют из синагоги, его заключают против него заговор, хотят его убить, и он просто уходит от них. Уходит. За ним идут люди. Люди, больные люди. И эти люди, они искали только от него одного. На основании Священного Писания, по крайней мере, этого места Священного Писания, мы не видим, чтобы они искали, знаете, какой-то спасительной веры. Они, вот вы можете, почитав эту историю Матфея, сказать, что они думали, а как же моя, что же я буду делать в вечности? Где я буду проводить вечность, в аду или в раю? А я виноват перед Богом или не виноват? А сколько я согрешил перед Богом за прошлую неделю? Ну, такие вопросы мы не можем на них ответить, потому что мы не видим ни одного признака, что люди, которые были вокруг Христа, они как-то выказывали вот такое вот, скажем так, по-нашему, духовное стремление. Они не искали этого. Они этого не искали. А чего они искали? Они искали просто одного. Они хотели исцелиться. Они хотели исцелиться. Но заметьте, что в этом контексте даже это желание, оно было благое, оно было доброе, оно было правильное. Помните, когда-то Христос пришел в свое Отечество, и написано, что Он не мог совершить чудес. Почему? Потому что они не верили в Него. Я часто думал, ну как так? Они... Неужели Бог не делает чудо с человеком на основании его веры? Ну, он же может сделать. Ну, я хочу просто тебя исцелить, и я тебя исцеляю. Все. А причина была очень простая, потому что когда Христос пришел в свое Отечество, и он говорил о том, что я могу это сделать. Он доказывал это своими делами, что он делает чудеса, он Мессия. Но люди, которые вокруг его окружали, они в это не верили. И когда он говорил, придите ко мне, труждающиеся обремененные, я вас успокою. Или, может быть, он кто-то им говорил, что этот человек может вас исцелить, любую болезнь. Мертвые воскресают, слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят. Они говорили, этого быть не может. Ну придите, этого быть не может. Они не шли к Нему, они просто к Нему не приходили. И Христос ничего не делал им, потому что они к Нему даже не пришли. Эти люди, которые были, окружали Иисуса Христа тогда, они просто пришли к Нему, потому что они верили. Они знали, что этот человек нас может исцелить. Как эта женщина, которую мы читаем, она 18 лет болела, она ничего не могла помочь себе ничем. Деньги все растратила на врачей, там, все, что не делала, все бесполезно. Но она говорила, что я, даже если просто коснусь его, я исцелюсь. И эта уверенность, эта ее вера, она двигала ее к Иисусу Христу. Не она сама себя исцеляла, конечно же, нет. Она просто шла к Иисусу и говорила, я хочу, мне нужно твое исцеление. Эти люди были точно такие же. И эти люди в тот момент, это было... трость надломленная и курящийся лен, или дымящийся лен. Потому что кроме физического исцеления, они, похоже, что ни о чем не думали тогда. Но заметьте, Христос их ни одного не прогнал. Ни одного. Он трость надломленную не добивает. Дымящийся он не загашает, не заливает водой. Наоборот, он поддерживает. Как бы, ну, такой пример же есть, у нас на работе лопата сломалась, черенок. Ну, не до конца, так надломился. Крайне неудобно работать, торчит этот вот кусок дерева. И, ну, самое простое, хочется просто открутить и выбросить другую, поставить черенок. Но в тот момент не было, а нужно было бетон как-то заливать. И, ну, мы просто взяли изолентой, скрутили его, чтобы он хоть как-то держался. Вот, и я подумал, что вот Христос точно так же. Он эти вот черенки, он не выбрасывает. Он не выбрасывает. А вы знаете, что люди, когда, например, трость – это такая палка, на которую можно опереться, что если она надломлена, она же вас может поранить. И самое простое, что можно сделать, это избавиться от него. В лампадке, которую освещали в то время, был такой фитилечек, он был льняной. И когда масло заканчивалось, этот фитилек, он начинал дымить, он коптить начинал. И самое простое – это было его просто затушить, выбросить, другой поставить и масло долить, все. И это было самое легкое, самое простое решение. Но Христос так не делал по отношению к тем людям, которые были вокруг Него. Он их не добивал. Он им не сказал, что вы пришли? Руки поравнять себе, чтобы голова у вас не болела, чтобы сердце у вас перестало. Ну, я уже утрирую, да? Вот. А я-то пришел не за этим. Я ж не пришел вам всем здоровье дать. Я ж не пришел вам там золотом вас всех осыпать там, или по вашему желанию... Римскую империю, например, свергнуть и поменять вам власть. Нет. Поэтому, ну, извините, ребята, ваши ожидания, они напрасны, поэтому откуда пришли, туда возвращайтесь. Он так не сказал. Он просто их всех исцелил, потому что они имели вот эту вот маленькую веру, она у них была. Это можно сегодня мы сказали бы, а что это такое? Ты не духовный, ты не прав. А Христос так не сделал. Он их всех принял, вот, и Он их всех исцелил. И дальше написано, третье, на что я хотел бы обратить внимание, и на Его имя будут уповать народы. На Его имя будут уповать народы. И мне кажется, что вот евреи тогда должны были понять, насколько Бог благой, насколько Он добрый по отношению, во-первых, к ним, а во-вторых, ко всем людям, которые вокруг Него находятся, всем неевреям, язычникам. Потому что такой яркий пример, когда к Иисусу пришла, по-моему, из окрестности Тира и Сидона, я забыл, как это женщина, и попросила его, чтобы он исцелил ее дочку. А он ей сказал, такая, подожди, стой, нехорошо взять хлеб и бросить собакам, намекая тем самым, что я пришел к евреям, я тебя как бы так не должен, тебе не помогать, ничего, потому что я пришел к евреям. И как бы он ее пытался оттолкнуть от себя. Но она сказала, ну, конечно, я согласна, да, но хотя бы чуть-чуть собаки-то со стола тоже едят, когда хозяева кушают хлеб, крошки падают, и вот животные могут напитаться чуть-чуть даже тем, что упадет со стола. И он сказал, вера твоя спасла тебя, иди. и поверит в это, будет так. Вот, и поэтому это благодать Бога, это милость Бога, Его доброта, которую Он являет не только евреям, но и также всем людям, которые вокруг Него, вокруг евреев находятся. Это очень важно было понять и тем людям, которые были в то время в Израиле, и чтобы понимать самого Бога. И сегодня очень важно это вот пророчество применить к нам. Вот что же сегодня это все значит? Потому что мы не в Палестине того времени, не в Израиле. Иисус Христос не ходит по нашим улицам, мы не видим Его глазами, мы Его не трогаем, мы не слышим Его голос, так как слышим друг друга. Но актуально ли это слово сегодня для нас? Да, актуально. И я хочу сегодня всем нам как бы указать на эти три момента, на три момента, которые указывал Матфей, на которые указывал Исаия, и показать, что они актуальны также и для нас. Посмотрите, если Бог говорит об этом отроке, что это его возлюбленный, что ему благоволит душа, то это очень много говорит для нас. Почему? Грешный мир сегодня извратил эти вот добрые отношения между людьми, и всегда они выявляются в таком, знаете, негативном свете, негативном контексте. Ну, уже с вами немножко говорили о приближенных, да? Вот. А в хорошем контексте это очень хорошее слово. Просто вот подумайте, вот такая ситуация. Вы, например, там, часов 10 вечера, к вам в квартиру там, или в дом кто-то звонит, вы открываете дверь, и стоит человек на пороге и говорит: слушай, ну, такая ситуация, извиняется перед вами, очень скромный, там, предположим, что он даже честный, не будем говорить, что он жулик, он просто честный, говорит: ну вот шел по улице, молодежь бежала сзади, и рюкзак мой с плеча сорвал, а там деньги все были, а мне нужно ехать, например, там, я не знаю, там, в Осипович, там, или куда-нибудь, дай, пожалуйста, на билет. Вот ваша реакция. Ну, скорее всего, мысли будут такие, что скорее всего, что нет. Скорее всего, что нет, потому что кто его знает, кто это такой? Сегодня он ко мне зашел, сейчас через 5 минут там, по квартирам будет ходить, у всех стрелять себе деньги на выпивку, да? Вот, и я предположу, что процентов 99, что дверь закроется, ему никто не даст. Тем более в такое время, там, незнакомый человек. А вот представьте, что если вы в этой же самой, такая же самая ситуация, и приходит к вам, например, вот пастор Игорь, и говорит, например, Алексей: слушай, Алексей, такая ситуация, пришел ко мне человек, ему нужно на проезд дать. Я бы ему дал, но я уже другому одолжил, я сам жду. А ему нужно вот сейчас. Может, ты как-нибудь это самое поможешь там? Ну, там немного, там 5 рублей, например. Да? То есть отношение будет, я уверен, что совсем другое. Абсолютно другое будет отношение. Когда знакомый, которому вы доверяете, который у вас в авторитете, с которым вы в дружбе, с которым вы хотите общаться, просит у вас или за кого-то просит у вас будет совсем другое отношение. 100% будет другое отношение. И вы к нему прислушаетесь. Это для нас, это пророчество, это для нас. Христос – это тот, которому благоволит душа Бога. Бог, глядя на Иисуса, Он радуется. Он хочет Его слышать. Ему приятно Его слышать. Он готов Его слушать. Он готов выполнять Его просьбы. А Христос просит за меня и за вас о прощении грехов, о милости, о помощи в жизни. И Бог его слышит, Бог его слушает. Поэтому это слово говорит нам о том, чтобы мы к нему приходили, чтобы мы ему доверяли, чтобы мы ему молились, чтобы мы не бросали церковь, чтобы мы не бросали Слово Божие, чтобы мы слушали Иисуса. Потому что Он за нас. А он знаком с Богом. Очень близко. Второй момент. Написано, что трости надломлены не переломит, и льна курящегося не угасит. Братья и сестры, это тоже к нам. Это тоже к нам. Я в связи с этой вспоминаю апостола Павла. Последние дни, я не знаю, сколько там ему оставалось до конца, он в тюрьме. Он точно знает, что все, он уже отсюда не выйдет. Бог ему сказал, что все, это конец. Вот. И он пишет Тимофею, второе послание Тимофея. И он говорит, что Христос умер, пришел спасти мир грешников, из которых я первый. Ну как такое может быть? За плечами вся жизнь. ты такой столб веры в христианстве, и ты в конце своей жизни говоришь, что ты первый грешник, я не могу понять, а где твой духовный рост? А где освящение? Неужели ты как бы так вот от этого всего не избавился, или как можно сказать еще? Но под действием Слова Божьего апостол Павел понимал, что его греховность настолько велика, что Христос даже за него одного пришел бы. И дело не в том, что он каждый день конечно же, я не думаю, что он так делал, что он воровал каждый день или убивал естественно, нет. Но он себя перед святым Богом осознавал бесконечным грешником. И поэтому он так и сказал: «Я первый грешник». И, возможно, для него это было вот тогда тоже это слово, что трости надломлены. Он понимал, что без Бога он никто. Он не может спастись без Бога. Никакие дела, ничего не могут его принести на небо. Только Христос это может сделать. Сегодня вокруг нас, знаете, находятся точно такие же люди, как поломанная палка, надломленная палка. И как дымящийся лен или какое-то что дымится, которое не греет, ни света не приносит, а только глаза режет. Вспоминаю одного брата из Пинска, он как-то очень сокрушался по поводу того, что он пришел однажды в церковь, перед собранием пришел человек выпивший, нормально выпивший. И он что-то за веру в Бога, и он понимает, что ему сказать ничего нельзя, потому что он пьяный. И он говорит ему: слушай, давай ты как-то приди в состояние нормально, я с тобой готов поговорить, хочешь, я к тебе приду. Ну и так вот они расстались, а потом оказалось, что его уже не стало вообще в живых. И он сказал что после этого я разговариваю со всеми пьяными, которые готовы поддерживать разговор. Он ни от кого не отворачивался, ни от кого. Потому что это Бог так поступал, никого не выгонял. Это не только пример для нас, но это также пример для нас, чтобы мы не стеснялись приходить к Богу. Потому что, возможно, многие люди думают, читал, по крайней мере, в христианской литературе, когда они говорили: я не могу прийти к Богу, потому что я слишком грешный. Я не могу. Но именно к таким Бог пришел, именно к этим. Есть такие люди, которые осознают себя грешниками, но сказать, что это неверующий человек, тоже нельзя. И мы по-человечески мы не в состоянии различить, это христианин, не христианин. Вроде бы в церковь ходит, вроде бы Библию читает и не оставляет, а столько дел наворотил. И стыдно ему за то, что он сделал в своей жизни. Надломленная трость, кулящийся лен. Бог зовет таких людей. Бог их принимает. Это слово ко мне и к вам. Что бы ты, дорогой, как бы ты себя не чувствовал, дорогой брат и сестра, перед Богом грешным, насколько грешным, Бог пришел к тебе. Бог пришел исцелить больных людей, а не здоровых. Он пришел к больным людям. Он пришел к тебе и ко мне, поэтому нужно к нему идти. И третье, на что я хотел обратить внимание, это на имя его будут уповать народы, потом написано, что доколе не доставит суду победы, возвестит народам суд. Это вот, знаете, как там, это вот у людей есть такое чувство справедливости. Это очень сильное чувство. Потому что, когда ее нет, душа, она просто переворачивается. Просто разворачивается христианская душа наружу. Очень тяжело с этим жить, когда мир, он несправедлив, когда ты видишь, что творится беззаконие, и поправить ничего невозможно. И ты не можешь ничего сделать, ничем помочь. Ты просто это видишь и страдаешь. И суд всегда ассоциируется, Божий суд ассоциируется со справедливостью. Когда будет совершаться Божий суд, Бог будет судить справедливо. Он будет судить честно. Там не будет перевернутых понятий, там не будет ложных свидетельств, там не будет подтасовок каких-то. Это будет честно. Сделал – получил, не сделал – не получил. Утрировано примерно так. И поэтому, когда Писание говорит нам о суде, о том, что будут уповать острова, это для нас такая огромная надежда, это такая, отогревает нашу заледенелую, возможно, душу, лечит наши раны, потому что настанет день, когда Бог на земле эту справедливость Он восстановит. Бог сделает так, что будет суд, и этот суд Он доставит, возвестит народ, этот суд как бы будет нормой. Я как-то чуть-чуть пытался по-польски немножко почитать. Там интересное такое вот есть слово. Победа, написано, доставит суду победы. 20 стих, да? Матфей цитирует. Вот победа в польске, она звучит как звычаенство. Вот. Но это, к сожалению, оно в польском не имеет такого же значения. То есть оно не однокоренные слова со словом звычай, то есть обычай. Но мне так хотелось сказать, что настанет такой день, когда суд, справедливость в мире, это будет нормой. Когда это будет обычай, так будет всегда. Когда мы идем в магазин, да, ну, например, с женой там вы идете или с какой-то там, вы обычно открываете дверь, женщина проходит вперед. Это норма. Это такое правило. Ну, так надо, по крайней мере, делать надо. Или вы идете в магазин, открываете дверь, сначала людей нужно выпустить, а потом зайти. Это правильно. Вот Библия говорит нам о том, что будет день, когда правосудие, справедливость – это будет норма, это будет правильно, это будет всегда. И христианская душа, она живет этой надеждой, она живет этой надеждой. Когда-то все слезы, они окупятся. Один христианин сказал, что как-то про одного грешника, что сначала я думал, что пускай катится на все четыре стороны, ничего мне от этого не надо. А потом, когда зло оставалось, оно даже накапливалось, он сказал, не, подождите, стоп. Это уже так не пойдет. Уже душа требует, чтобы Бог проявил справедливость. И это будет сделано. Это будет сделано. И это будет по всей земле. Будут уповать народы на имя Его. На имя Его будут уповать народы. Сегодня в мире очень много хороших законов. Много хороших законов. Вся беда в том, что есть люди, которые их выполняют или не выполняют. Как у нас такая пословица есть, закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. То есть все в людях дело. И народы будут на Его имя уповать. На Его имя. Потому что они будут знать тогда, что этот человек, Христос, это честный человек. Он справедливый, он не обманывает, он в свою сторону не судит или в какую-то сторону не судит. Все будет по-честному. И поэтому человеческая душа, она будет стремиться к тому, чтобы было справедливо. И они будут на него уповать. И даже во время суда. И поэтому это пророчество сегодня для нас, оно очень актуально. Оно говорит нам о том, что есть только тот один, который может нам помочь. Который в очень хороших отношениях с Богом, и Бог его любит. А этот человек, Иисус Христос, он пришел, чтобы помочь нам. Второе, что пророчество нам говорит о том, что как бы ни были тяжкие грехи человека, сколько бы он ни натворил беды перед Богом, может быть, видимой или невидимой, важно к Богу идти. Важно к Богу идти. Не оставлять эту надежду, не оставлять это прощение грехов. И третье, о чем нам говорит это откровение, о том, что наступит день, когда на земле восторжествует справедливость. И это будет справедливость Божия. Слова Исаии греют нашу душу. Поэтому давайте помолимся, поблагодарим Бога.